Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о церковно-славянском интертексте, разговор о котором мы начали в прошлый раз. Интертекст – это то, что стоит за связями между двумя текстами, которые манифестируются определенными повторами. При этом текстов может быть два, может быть больше, но обычно говорят вот о двух текстах и интертекстуальной связи между ними. И тогда тот текст, который был до того текста, который появился после, он называется либо текст А, либо текст донор, либо прецедентный текст, либо предшествующий текст. И, соответственно, тот текст, который осуществляет заимствование из того предшествующего текста, называется либо последующий текст, либо текст-реципиент, либо текст Б. Еще до Юлии Кристевой, которая ввела термин интертекстуальность, Михаил Бахтин говорил о диалоге текстов. И вот этот термин «диалог текстов», он указывает на то, что перед нами вот ситуация, когда существует два текста собеседника. А когда собеседники обмениваются репликами, это значит, что через вот этот обмен репликами проявляется та ситуация, которая стоит за всем этим диалогом. И вот связь, то, что мы интерпретируем как связь на некотором уровне, есть нечто иное, как континуум, как продолжительность, непрерывность на уровне другом. Ну вот возьмем простой пример. Какие-нибудь одноклассники – Иванов, Петров, Сидоров. Вот они отдельные такие феномены, которые связаны как одноклассники. Это значит, что Иванов заканчивается, а класс, в который входит Иванов, Петров, Сидоров там и другие, он продолжается. Туда входит Петров, Петров заканчивается, а класс продолжается. Туда входит еще и Сидоров и так далее. То есть вот континуум на уровне класса, он продолжается. А на уровне отдельного человека мы имеем дискрету, такую вот прерывные вещи. Обратившись к лингвистическому материалу, мы можем увидеть следующую вещь. Если мы говорим о знаке, то у знака есть план содержания и план выражения. План выражения – это то, что воспринимается органами чувств, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием. Например, вот я говорю, а вы органами чувств по имени уши воспринимаете звуковые вот эти колебания и преобразуете их уже у себя в сознании в определенное значение, которое, надеюсь, эквивалентно тому, что я подразумеваю, когда говорю. Вот перед нами два уровня. План выражения – то, что чувственно воспринимается, и план содержания – то, что понимается. Те значения, которые стоят за звуковыми или там графическими оболочками слов. И возьмем мы два слова – родник и ключ. Причем у слова «ключ» есть два значения – ключ как отмычка и ключ как источник. А значение источника может манифестироваться двумя словами – родник или ключ. И мы имеем то, что членение, деление на части в плане выражения и в плане содержания не совпадает. Поэтому, а нам же нужно разделить как-то, мы же по частям все воспринимаем. Поэтому, если мы делим по плану выражения, то у нас есть два слова – родник и ключ, которые есть синонимы друг друга, потому что значение источник, оно длится, оно не прерывается там. И мы вот этот континуум на другом уровне интерпретируем как связь. Опять же, если мы по плану содержания разделим, то у нас ключ разорвется на две части. Ключ как отмычка и ключ как источник. Но звуковая эта последовательность одна и та же. И поэтому вот эти два ключа мы интерпретируем как омонимы, как то, что связано омонимической связью. И опять, почему перед нами связь? Потому что на другом уровне это континуум. Так вот, интертекстуальная связь, она тоже свидетельствует о континууме на другом уровне. И этот самый континуум называется интертекст. Подобно тому, как внутритекстовые связи манифестируют проявление текста, также межтекстовые связи манифестируют проявление интертекста. Как же мы узнаем, что тексты связаны? Мы узнаем через повторы. Повторы могут быть какие угодно. Например, повтор ритмической структуры. Евгений Онегин Пушкина написан определенной строфой, которая называется «Онегинская строфа», в которой применены все типы рифмовки для четверостишия и плюс еще две строчки, чтобы дополнить это все до сонета. И таким же точно размером написан такой же строфой написана «Тамбовская казначейша» Лермонтова. Или, например, повтор ритмической и синтаксической структуры. Возьмем стихотворение «Брожу ли я вдоль улиц шумных» того же Александра Сергеевича Пушкина и «Кружусь ли я в Москве бурливой» Николая Рубцова. Ясное дело, что второй текст, он как бы вот идет по стопам первого. Он его отчасти копирует по вот этим ритмико-синтаксическим конструкциям. Но если мы все эти повторы систематизируем и уберем случайные, ведь повторы, они в принципе есть в языке, просто потому что два текста написаны на одном и том же языке. Поэтому повторы, которые обусловлены вот таким естественным, так сказать, радиационным фоном, они ни о чем не свидетельствует, кроме как о том, что тексты написаны на одном и том же языке. Но когда они заходят за какое-то пороговое значение, они уже начинают описывать кое-что. И если мы эти все повторы систематизируем, то мы увидим, что существует одна связь, такая как пуповина между этими двумя текстами. У Пушкина «И где мне смерть пошлет судьбина, и у Рубцова смерть разобьет мою судьбу». Вот по формальным повторам, повторам частей речи, членов предложения, повторам букв, повторам падежей, вот получается эта самая связь. Вот через что связаны эти тексты. Не через описание того, где я как кружусь или брожу, а через тему смерти, через размышления о ней. Вот тот интертекст, который стоит за обоими этими текстами и проявляется в одном тексте вот так, а в другом тексте вот эдак. Был такой писатель Эрнест Хемингуэй, который, в частности, написал такое произведение «Старик и море», где старик поймал большую рыбу, но никогда не видел ее целиком. То есть он понимал, что там под водой рыба большая, и она поворачивалась там то плавником, то хвостом, так что он ее части какие-то видел, но целиком он ее не видел. Более того, когда он в конце концов вытащил ее на берег, это уже была не та рыба, которую он поймал, потому что ее акулы там объели. Вот интертекст – это примерно то же самое. Вот он то одной своей частью покажется в одном тексте, то другой своей частью покажется в другом тексте. И по этим его проявлениям мы можем его как-то вот нащупать, почувствовать. И в этом смысле изменение каких-то текстов, каких-то слов в каких-то текстах, оно может очень чувствительно сказываться именно вот на этом интертексте, если этого не иметь в виду. Ну вот, например, в третьем утреннем тропаре есть слово «напрасно». «Напрасно судья приедет, и коего жду деяния обнажаться» и так далее, и так далее. «Напрасно» не в том смысле, что «ну и зря», а в том смысле, что «неожиданно». И вот в третьем утреннем тропаре это слово можно в этом значении тренировать каждый день на утренних молитвах. И тогда, когда мы столкнемся с прошением об избавлении нас от нахождений иноплеменных, междоусобные брани и от напрасной смерти, мы, глядишь, и вспомним, что напрасная смерть – это не такая смерть, что вот лег грудью на пулемет, а атака-то пошла в другом месте. Нет, напрасная смерть – это смерть неожиданная. И, в общем, ее нехорошесть заключается в том, что это смерть без покаяния, без возможности покаяться, без времени на покаяние. Причем то же слово «напрасно» мы можем увидеть и в триоде постной. «Расслабленного словом божественным ты воздавил, еси, сему напрасно ходить и повелев». Неожиданно приказав ходить расслабленному, а вовсе не зря. Это же мы видим в каноне Андрея Крицкого, где речь идет об Иове. И же первое на престоле, тот, который раньше был на престоле, наг ныне нагноище гноен, многие в чадях и славный, безчаден и бездомок напрасно, неожиданно оказался бездетным и бездомным. Палату убогноища и бисерие струпы в меняше. Променял палату на гноище и жемчуга на струпья. Тоже видим мы и в Актоихе. «Я же паче ума Бога рожджи, неискусомужная Мария, и паче всякого естества, заступница верных, напрасных искушений, чтущая тебя избави чисты, избавь почитающих тебя от напрасных искушений, так что они останутся чистыми». А также и в Требнике, и в Типиконе, и в Акафистах, и в Житиях святых, и в Добротолюбии видим мы вот это слово «напрасно». Но там оно встречается всегда разово, и если его не подогревать постоянно, не актуализировать вот это значение «напрасно» в смысле «неожиданно», вот в утренних молитвах, а сейчас там печатается обычно слово «внезапу», то это слово в этом значении постепенно уйдет, уйдет вот эта краска из нашей палитры. А теперь напрасный сюрприз, напрасный в том церковнославянском значении слова. Сегодняшняя передача, она последняя из эфирных. И больше в эфире телеканала «Союз» передача «Буква в духе» выходить не будет. Но тема эта еще далека, далека весьма от исчерпания. Поэтому последующие выпуски передачи будут выходить либо на специально организованном канале на Ютубе, который так и называется «Церковнославянская грамота», либо, ну, вернее, там не либо, а и, будет выходить и на сайте телеканала «Союз», как только найдется спонсор или жертвователь, который вот позволит возобновить работу над этими передачами. Потому что количество детей не позволяет работать над этой темой в режиме хобби. Так что вот с 2012 по 2017 год вы имели возможность смотреть это все в эфире, а теперь в интернете. Всего доброго!